Сегодня, дорогие наши слушатели, в цикле передач «Гость в студии» я вновь вам представляю экскурсовода паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ларису Егоровну Хомутову. Лариса Егоровна, здравствуйте. Прошел определенный период, и здесь уже хочется говорить о том, что просто так нельзя прийти, когда уже сердце переполнено чем-то таким необыкновенным, то, конечно же, обязательно нужно делиться с людьми такими вот очень важными духовными вещами, как мы сейчас с вами уже говорили, что здесь надо работать на глубине, а не на поверхности, да? Вот эту мысль тоже нужно раскрывать, что надо все-таки стремиться к глубине евангельской веры и жить по-настоящему. Вот, и сегодня тема нашей встречи с вами — это Соловки. Трагическая история нашей церкви.
Здравствуйте, дорогие мои радиослушатели. Ну вот видите, я очень счастливый человек, у меня есть такая отдушина, когда меня что-то переполняет, мне есть куда прийти, вот, и есть с кем поделиться. И самый мой верный слушатель — это Евгения Игоревна Боярских, вот она меня всегда очень внимательно слушает, записывает, вот там за мной, вот качает головой, подбадривает меня, одобряет и так далее. Да, действительно, дорогие мои, мы сегодня выбрали такую непростую тему, как Соловецкий монастырь. И знаете почему? Вот в паломническом отделе поездка один раз в год. Вот представляете, при такой обширной и бурной деятельности паломнического отдела туда все-таки один раз. Конечно, через Москву любой желающий может, ну, не в любое время, конечно, но и без епархиального отдела туда уехать. Но наша группа собирается один-единственный раз, и это на праздники, практически уже с середины и конец августа. И, казалось бы, такой вопрос: ой, где август, а где мы? Да, сегодня еще только февраль. А тема настолько серьезная и глубокая, что очень хотелось бы поговорить с теми людьми, которые уже собрались туда. То есть у нас уже есть группа, и кто будет собираться?
Это вот уже группа вот на август месяц?
Да.
Уже готова?
Да, да, да. Ну, не совсем еще готова, но уже есть желающие туда съездить. И, конечно, знаете, опять же, по опыту, хотелось бы сегодня поговорить о том, что эта поездка, чтобы она не прошла зря. Очень многие люди, они говорят: да, с бухты-барахты поехали. И я сама знаю, очень со многими говорила об этой поездке. Честное слово, образованные, нормальные, умные люди. Но рассказать о ней, кроме бытового уровня, как они туда приехали, как они там размещались, как они там уставали, как они... Никто ничего не может. Такая богатейшая история этого монастыря, что те несколько дней, которые люди там проводят, вы представляете, она настолько информационная и вообще зрительно насыщена, что люди не вмещают. Вот просто не вмещают. И получается, что вот так по касательной это все проходит. И я даже по своему опыту работы в храме знаю, что час рассказа, но тема новая, неизвестная, непростая, и людям ее хватает просто вот выше крыши. И говорят: все, хватит, потому что хочется это немножечко осознать, обдумать.
Понимаете? Это, наверное, правильно.
Ошарашенные, такие изумленные,
да, потому что когда много информации, такое очень тяжело.
Дорогие мои, а там будет неделя такой информации?
Неделя, такая поездка длинная.
Да. Так а вы представляете, что такое вообще Соловецкий остров, да? И если
не
взять...
представляю.
Вы не представляете. Нет. Я не была там, но я представляю, потому что очень много времени изучаю его. Да, 1429 год. Скоро 600 лет. Евгения Игоревна, вы представляете, какая там насыщенная история? Есть такие маленькие, тихие монастыри, а есть такие, через которые проходит вся наша бурная история вообще, и как бы и страны, и монашества. И вот Соловецкий монастырь один из таких, через которых прошло вот все, и история нашей страны, да, и история монашества, и такая непростая. И я хочу сказать, что вот вернуться к тому, почему все-таки сегодня мы завели разговор, потому что надо подготовиться к этой поездке. Вряд ли кто-нибудь будет ездить второй, третий раз. Во-первых, это очень далеко, да. Во-вторых, это недешево. А в-третьих, ой, это такая духовная работа, потому что это такое место. И начать надо с самого простого, продумать даже одежду, пикировку, потому что там в основном паломники ходят, это булыжники, да, это корневища, это грунтовая дорога, да, и хоть это август, и пусть люди не соблазняются этим, это север, это уже близко к Ледовитому океану, там настолько резко может поменяться температура воздуха, дожди могут сменяться солнцем, начаться ураган на этом, на море и так далее. То есть это все очень. Поэтому подготовка такая должна быть. Во-вторых, конечно, надо и средства, и время это все подготовить к этой поездке и свои силы рассчитать, потому что сколько историй я слышала, как люди, вот переплывая морем, а это Белое море, это не просто Ладожское даже озеро, когда мы плывем на Валаам, например, да, а это море, это открытое море. И иногда людей вот эта буря, этот шторм прямо заставал во время уже путешествия. Когда люди возвращались оттуда, они падали на колени и просто вот в благодарность Богу молились, плакали о том, что вот это все закончилось, потому что это действительно бывает иногда даже страшно. Мы же сухопутные вообще-то люди,
то
да?
То есть, чтобы на Соловки приехать, нужно вот это Белое море.
Да.
То есть, плыть по нему.
Да, он прямо находится в Белом море.
Вот, вот этот вот.
Да, и надо остров. Рассчитать свои силы. То есть, может ли человек это все понести и каким-то образом даже и подготовиться. Ну и, конечно, дорогие мои, узнать об этом монастыре. И надо начинать прямо сейчас, потому что информация настолько богатейшая, что если мы бы сейчас даже вот с вами начали перечислять, да, нам бы этой передачи не хватило. Но если такими вот большими блоками брать, то прочитать жития святых. Но это не, я уже, наверное, оскомину всем набила, насколько это полезно, если это применять в своей жизни. А потом, когда мы же понимаем, что когда мы изучаем о жизни святых, они откликаются на наш интерес, на наш зов, понимаете, они становятся нашими друзьями. И Саватий, и Зосима, Герман первые, да, соловецкие святые, а потом ведь целый сон, там же целый сон соловецких святых, а потом целый сон новомучеников и исповедников российских. И тоже перечислять это полпередачи, это одно. Ознакомиться с теми святыми, которые вообще вот открыли нам этот остров, да, которые вот и создали там такую богатейшую монашескую жизнь, это одно. А второе, сам ансамбль этого монастыря, он настолько удивительный. И там любой момент – это просто чудо и это удивление. То есть вот как это все там строилось, как это все там возделывалось, это второй такой огромный блок. Ну и третий блок, по которому я ни разу не попала на этот остров, хотя меня призывали несколько раз туда поехать, у меня был просто человеческий или какой-то животный страх. Я очень сильно боялась. У меня такое было впечатление, что как только я вступлю на эту землю, там будет просто вой, стон, плач, крики. То есть вот, потому что это место, оно вообще не поддается человеческому осмыслению. Вот знаете, Евгения Игоревна, когда я впервые столкнулась с произведениями Солженицына и Варлаама Шаламова, мы уже говорили об этом, я даже не поняла, что это. Какое-то фэнтези или это какая-то придумка, или это какой-то жанр, но сразу с первого прочтения понять, что это правда, как бы углубиться в нее, у меня так не получилось. У меня от этого остался только страх. И знаете, он ушел не сразу, и, видимо, это тоже это Божья благодать, потому что когда сейчас я оборачиваюсь вот на свою жизнь в церкви, я понимаю, что Господь вот так вел меня потихонечку и готовил. Вот как мы своих деточек готовим, да, вот от грудного молока и так вот потихонечку, так и меня вот как новорожденного в церкви. И когда я оглянулась, конечно, там уже был целый сон новомучеников, первый из которых царская семья, да. Потом, ну, удобоваримые жития, таких как, ну, Иоанн Кронштадтский, да, Матрона Московская, вот, Серафим Вырицкий, ну, не так страшно, понимаете? Потом наш 12-й километр, новомученики, потом Бородино, и вот это, знаете, а потом здесь, в Екатеринбурге, когда открывался, вот, открывалась библиотека наша, и там музей был отдел новомученикам посвященный. И вот это мало-помалу, и последняя прямо такая капля была, когда я прочитала, что страх — это когда нет Бога. Вот боль — это Бог рядом, а страх — когда его нет. И я поняла, что вот в то советское время я не могла осилить эту тему, ну, потому что в моей жизни Бога не было, ее невозможно осилить без Бога. И познать невозможно, и ни на один вопрос нельзя ответить именно без Бога. И вот когда я поняла, что страх — это когда нет Бога, да, тогда вот этот страх, он ушел, и появилось такой вот просто неимоверный интерес к этой теме. Ну, и потом новомучеников сколько там, да, это тоже целая история. И когда вот начинаешь знакомиться с историей этого удивительного места, удивительного монастыря, я не поленилась, знаете, я по поводу этой темы прямо подняла список самых больших городов планеты. Я-то думала, там Мехико, ну, как вот где-то я читала, там Нью-Йорк, Токио, они отдыхают, что называется.
А это для чего вы сделали?
А вот сейчас объясню, для чего, потому что я была очень удивлена. Вот представьте, в Шанхае больше 24 миллионов жителей.
Невероятно.
Это надо собрать Курганскую нашу, Пермскую, Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую область, чтобы населить вот этот один город Шанхай. Я к чему это говорю? Вот посмотрите, когда знакомишься с такими святыми, ну вот как Саватий, Зосима, Герман, Соловецкий, да, первое недоумение. Мы-то все стремимся в город. В городе все легче, да, как говорит Андрей Ткачев, и блудить, и к святости идти, да, ну, потому что город, здесь сосредоточено все, и учебные заведения, и музеи, ну, то есть есть возможности самосовершенствоваться, да, мы в город, нам здесь полегче, и, конечно, Господи помилуй, ну, встаем, ну, все, кнопочку нажал, вот тебе свет, вот тебе газ, вот тебе вода, вот тебе тепло, ну, вот все на расстоянии вытянутой руки, сколько здесь у нас сейчас храмов, да. А эти-то святые, взять Саватия, да? Ну, он, говорят, что он Кирилло-Белозерский монастырь, что он там был пострижен в монахи. И вот, вот эти три свойства его, которые потом распространялись и на Зосиму, и на Германа, они просто поражают. Вот мы уже с вами говорили, полное послушание игумену, полное, да? Безропотное несение тяжелейших трудов. Тяжелее физических, да, и такое, знаете, кроткое перенесение тягот монашеской жизни. Ведь монах молится, молитва, да, общежитие. И вот когда вот это я сопоставляю, вот говорите, зачем вам эти города? Так а я вообще не понимаю, как люди жили. Вот Сергий Радонежский, он нам близок, мы практически все о нем знаем, да. Но как можно уйти в дебри? Они ничего не боялись. Они были с Богом, они не были одни, и они умели все. Вот они приходили, да, вот что Саватий и Герман сделали? Они построили себе кущу, и они поставили крест. Ведь срубить храм надо уметь, они это умели. Срубить себе хижину надо уметь. Сделать печку, они это умели. Шить себе одежду, шить себе обувь, печь хлеб, они все это умели. А что имели-то? Молоток, топор да мешочек соли, да? И вот только просто представить, что ты пошел в лес, да даже наш, в пригородный, да, и остался там на одну ночь, и что, ну, Евгения Игоревна?
Общество потребления.
А они уходили, имеем. Они вот, знаете, и вот сколько я святых мест посещала, я просто удивлялась, метеоры, ну это вот поднебесно уже, это гранитные скалы, многие десятилетия туда поднимали строительный материал, за несколько дней ставили
вот
храмы,
невероятно.
А мы за ними, да, и вот когда говорят, что Соловки — это наш северный Афон, у меня внутреннее сопротивление, нас возили в Греции, ну, уровень там 300-400 метров, да, в горы, а монастыри пустые. А мы спрашивали, а почему? Они нам прямо все так показывали и говорили, вот кельи, вы можете прямо сейчас остаться и подвязаться здесь. А мы говорим, а где монахи-то? А почему они пустые? А очень трудно здесь жить. В Греции трудно жить, да, а наши монахи уходили в Белое море. Так вот этот Саватий, из, когда игумен Кирилл почил, он ушел в более суровое место. Это Валаам, да? Он был малочисленным, но и он ему показался шумным. И вот эти его добродетели, вот это вот смирение, кротость, послушание, несение трудов безропотное, они, конечно, ему, ну, на них обращали все внимание, да? И как бы и его стали почитать уже не монахом, а старцем. А ему слава земная была не нужна. Понимаете? И он уходил. И вот когда он услышал о Соловецких этих островах, говорили, что они совершенно безлюдны, там нет никого, но там очень много озер, которые полны рыбы, да, там на холмах растут такие вековые сосны, которые пригодны для строительства храма. Ему этого было достаточно. Безмолвие, далеко, людей нет, все потребное для жизни есть. Но он уже был старый, ему говорили, ты куда, дряхлый старик, да? Там один раз только вот моряки, поморы подходят к этому острову, ну, ловят рыбу и уходят. Зимой нет сообщения, потому что вот эти вот льды, торосы, там нет этого, да? Вот.
Только вспоминаются, Лариса Егоровна, фотографии вот эти удивительные Соловков.
Вот. Вот. И как ты там будешь жить? И потом смотрели на него, что он нищий, у него ничего нет. И как ты там будешь жить? Что ты там будешь есть? Во что ты там будешь одеваться? И
но совать? Это же не пугало людей.
Нет. А он, знаете, как говорил, а у меня есть владыка, который дряхлые силы наполняет юношеской силой, который...
Господь.
Да, которых нагих одевает, а алчущих кормит. Да? Люди этого не понимали. А Саватий-то знал о том, что Господь... Так так и было, когда тот же Зосима остался на острове без Германа и без средств, что называется, к существованию. Вот к нему пришли два человека, оставили хлеб, оставили муку, оставили масло. Да кто мог туда прийти? Туда никто не мог в это время прийти. Понятно же, что да, это ангелы, да, ангелы приходили, и они их... Поэтому вот первое, что удивляет, как вообще люди могли там жить, понимаете? Вот. И, конечно, это подвиг, и когда читаешь жития этих вот трех святых, которые были начальниками всей этой жизни Соловецкой, вот этому удивлению нет конца, вообще нет конца. Вот нам, современному, это понять совершенно невозможно. Это вот только как бы прикоснуться и удивиться. Ну и в своей жизни, может быть, что-то применять, послушание своему начальнику, да? Как бы не так просто, что «а зачем мне это делать, когда начальник сказал?» А пойти и просто выполнить, да? Вот. И встать хотя бы на утреннюю и вечернюю молитву. Ну, вот для нас, наверное, это подвиг выше крыши. Ну, не для всех, конечно, дорогие мои. Ну, просто знаю эту современную жизнь и себя в том числе. Поэтому вот о чем, что мы в города, и наоборот, где полегче, где получше, где поудобнее, где побольше платят, где поменьше надо работать, да, а вот эти святые, наоборот, все дальше, 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 глубже, глубже, глубже. И это, конечно, потрясает. И, например, еще остановлюсь на одном святом. Ну, это как бы это за пределов моего разумения. Я также очень была вот удивлена, когда побывала на Валааме, и игумен Дамаскин, мы говорили, это Дамаскин, это при Дамаскине, это, да, и я даже пошутила, и говорю, а кто-нибудь еще-то был здесь игуменами, или только один Дамаскин. Вот. И здесь тоже, когда игуменом был святой, ну, впоследствии митрополит московский и вся Руси Филипп, да, это тоже потрясает. Слушайте, он был ребенком сановника царского, то есть он был воспитан в неге, в довольстве и так далее. Но он был из рода Колычевых, вот так ему не повезло родиться, да, и во время смуты Колычевы пострадали. Вот, и это таким толчком было, при котором он, не простившись со своими родственниками, ушел. И ушел вот туда, на Соловецкий, в Соловецкий монастырь. Слушайте, вся его жизнь, это вообще это сплошная фантастика. Вы понимаете, он когда пришел туда, он выполнял самые трудные работы. И ни разу не пожаловался, ничего. Через полтора года его постригли, да, был совершен постриг. Но один из старцев сразу сказал: будет игуменом. И так оно и случилось. И вот, Евгения Игоревна, что он там совершал на этом острове, это не поддается описанию. По одним данным, там около 500 внутренних озер на этом острове, да. Но я читала цифру 422, ну и то другая впечатляет, да. И вот он 52 озера соединил каналами. Каналами соединил, да?
Да.
И вывел один канал прямо в море. И, ну, во-первых, это для передвижения было очень удобно, да? А во-вторых, он везде поставил мельницы. То есть вот он использовал естественный перепад воды, да? Ну, силу воды падающей, вот. И, поскольку в монастыре было очень много трутников, по истории мы еще немножко поговорим, там военных было очень много. Ой, Господи, как они там жили. Так вот, надо же было всех кормить, надо было содержать такое огромное хозяйство. Вотчины были на материке, как они говорят, остров и на материке. И он понимал, что надо так организовать эту жизнь, чтобы крестьяне добровольно трудились, чтобы и сами они не жили в бедности, да, и чтобы как бы...
монастырь кормили.
Да, и монастырь кормили. И так он все там устраивал и ставил честных и трудолюбивых управляющих, да, искоренял пьянство. Например, дети там начинали работать с 15-летнего возраста, ну и он до этого детям собрать грибы и ягоды только в удовольствие.
Удовольствие, да.
Да, это игра, вот, беготня для них. Все это он делал.
А волки?
Это же лес такой дикий, можно сказать, северный.
Они поморы, они местные жители, они ко всему этому. Они были, да, к этому приспособлены. Вот, и понимаете, вот это одно, значит, каналы. Это, и не надо забывать, какие там условия. Да? Строительство можно было вести только 3 месяца, это летние месяцы, остальное все стужа, и цемент не схватывался. Да?
Просто вообще нет ровной поверхности на да? Соловках. Как вот. Вы сказали, булыжники, камни, коренья какие-то, то есть ходить и что-то
сюда,
там
чтобы
сделать
это все
сложно.
Надо труд. Да. Да? Они осушивали болото тоже путем каналов, да? Вот, соливарни, он это все там так увеличил, и, конечно, цари помогали, потому что это был форпост, да, северный, вот, не без их участия, но тем не менее, вот, с 6 тонн до 10 довел, все это продавал и беспошлино ввозил уже туда товары, да. Первые старцы запретили животных возле монастыря, это было нельзя, не менее 10 верст должно быть, да, так вот, они на отдельном острове целую ферму завели, то есть поморы привозили им там всевозможных животных, так вот быки у них там такие были, они выращивали, лапландских оленей выпустили в дикую природу, и их шкуры для выделки одежды и обуви. И он, знаете, он такой кулибин был, вот, ну, как они все говорили, что техников у нас нет, но у нас есть Савати и Зосима. Угу. Если мы что-то сами не понимаем, мы у них спрашиваем, да? И вот он какие-то такие приспособы делал, что один, например, монах мог веять, просеивали, да, там, пшеницу, 10 этих вот сеялок-веялок, да? Ну, какие-то такие механизмы. Или я, например, представить не могу, может быть, когда-нибудь Бог, если сподобит меня там быть, может, это я увижу своими глазами, но говорят, что были какие-то такие телеги, которые могли сами загружаться и разгружаться, как вот по типу, наверное, самосвалов наших, да, вот. И знаете, у них там был ботанический сад. Ну, это уже я всю историю охватываю. И ботанический сад там был, и электростанция была у них, да, и, ну, чего только не было. Они там выращивали арбузы, и вот когда у них гостил Петр Первый, они его угощали, то есть в своих вот этих оранжереях они все это...
Ну, это закрытое помещение. Да. Это же, как вы говорите, близко к Арктике, Соловки.
Ну, а потом это уже, не труды, ну, игумена Филиппа, следующий за ним был. А как вот, посмотрите, как они построили, например, вот эти оборонительные стены и башни, да? Это был самый последний вообще пик этой фортификационной науки, ну, как говорят, военные, да? И вот весь этот монастырь Соловецкий, он представляет пятиугольник, и так вот он вытянутый с севера на юг, а с запада на восток, и востока – это водная гладь. С одной стороны Святое озеро, с другой – залив. Так вот, представьте, что где была вода, там высота этих стен примерно 4 метра, а там, где была суша, 11. И основание вот, от 4 до 7 метров. Да? И можно было вести низовой бой и верховой. То есть вот эти бойницы были наверху и внизу. И были сделаны такие ниши для пушек. Пушки стояли, да? И все...
От кого они оборонялись?
А север. А там кого только нет, и финны, и там, и шведы, и а когда во время, забегая немножко вперед.
Северный морской путь.
Ну, когда мы вели Крымскую войну, да, против нас турки, Франция, Англия воевала. Так мы воевали не только там, в Крыму, да, мы воевали там, вот. И это тоже целая история такая, когда английский флот чуть ли не сутки все боеприпасы высадил на Соловецкий остров, потому что они им не дали продовольствия, да.
Ну, даже вот смотрите, вспоминая Великую Отечественную войну, ведь вот так вот мы сегодня плохо знаем свою историю, но ведь бои-то шли не только на суше, а как раз вот и вот в тех местах, в северных морях, нас всячески пытались окружить.
Так, со всех сторон.
Вот война.
Ну, знаете, если, например, вот углубиться в историю монастыря, то можно, я, например, тоже это для меня такая интересная страничка, что мы связываем возникновение флота с именем Петра Первого. Оказывается, что за 200 лет еще это уже все существовало, и что наши вот эти моряки, мореплаватели, именно северные, да, это они же вот обследовали весь этот северный берег, и это еще было... далеко до Петра Первого.
Это вообще были люди удивительные, которые вот ценой своей жизни все это совершали.
Вот поэтому, как бы останавливаясь на том, что вот они совершали, и, знаете, и тоже даже на фотографии смотришь, и непонятно. Ну вот представляете, какие глыбы? Глыбы, глыбище, да? А вот протяженность этой стены 1220 метров. Как они эти булыжники вообще носили? Вот как они их передвигали, как они их устанавливали?
А, кстати, вот это... как египетские пирамиды тоже строили? Даже непонятно.
Евгения Игоревна, ну там хоть тепло. Там хоть тепло, но у нас-то это же, я не знаю.
Нет, ну вот этот вопрос, он тоже возникает. Вот как вот, всегда же это поражают, когда такие, Акрополь как строили.
Вот сейчас, извините, вот прошел у нас пик вот этих морозов, и мы же констатируем там где-то в южных странах плюс 9, у них там 15 трупов, да, люди замерзли. Плюс 9 они мерзнут, а у нас плюс 30, 40, 50, и автобусы останавливаются, а люди ходят. И мы вот, понимаете, как это можно вот сравнивать? Сравнить даже невозможно. Поэтому вот то, что делали там люди, вот то, что там люди делали, не поддается никакому описанию. Вот никакому описанию. Представляете? Это был такой вообще гигантский труд. И вот закончу уже этот разговор о любимом игумене Филиппе. Мученическую кончину он принял, да, все-таки его любил и царь наш Иоанн Грозный. Он еще в детстве, ребенком был, он его знал, привязался, любил его, да. Вот, и в конце концов он его из монастыря вызвал к себе. Да, но не вынес его обличений. Он его обличал.
Иоанн.
да, митрополит Филипп, он все-таки никого не боялся. Все боялись, он не боялся. Он защищал обиженных, он обличал его, и в конце концов его сослали, да, в отрочий монастырь. И там Малюта Скуратов, ну, это известная такая история, он был задушенным. Вот, очень любим, но тоже такая история. А сразу скажу, вот патриарх Никон, он был пострижен в Соловецком монастыре Свято-Троицкий скит. Вот, и, знаете, он, уже будучи там и новгородским архипастырем, и потом вот патриархом, он вывез же с его, как бы, из его подачи были вывезены святые мощи митрополита Филиппа с острова. Да, и в свое время монахи ему этого не простили. Потому что когда началась смута, это одна еще из очень тяжелых страниц Соловецкого монастыря. Ну, в одной литературе читаю «Соловецкое сидение», другое «Соловецкое стояние», да, когда, ну, монастырь не принял реформ вот, никоновских. И знаете, тоже хотелось бы там вот поговорить с монахами и так далее, кто вот очень глубоко знает эту историю. Ведь, знаете, предубеждение не дало возможности монахам, когда исправленные книги туда пришли, они их даже не открыли, Евгения Игоревна, они их даже не посмотрели. Да? Они так были предубеждены уже против патриарха Никона, что они их просто опечатали и спрятали в сундуках. Да? И очень много лет, лет 8, наверное, если не изменяет память, вот прямо держали такую круговую оборону, запаслись продовольствием всем. Да? Вот, и представьте, сколько сил было положено на то, чтобы, ну, вот, сломить, да, их сопротивление. И, может быть, до сих пор бы стояли, простите, уже такая шутка, да, но оказался там один лазутчик, он ценой жизнь, чтобы жизнь спасти, да, он показал тайный ход. И вооруженные воины этим воспользовались, и казни были просто... Вот все, что связано с Соловецким вот, монастырем, вот... Прям ничего в голову не укладывается. Ни хорошее, ни плохое. Вот хорошее просто до небес, да? Вот удивляют своими масштабами, своей находчивостью, своим вот глубоким таким трудолюбием. Вообще вот все, что... Вот даже сейчас мы вот рассказали, да, о деятельности монахов под руководством игумена Филиппа. Ну и вот эти вот трагические события, они просто потрясают. Как расправились с этими монахами, ну, тот, кто покаялся, тех не тронули на очень тяжелые работы, а тех, кто не покаялся, конечно, мученической смертью умерли. Их и оставляли просто умирать на снегу, вот, их заливали водой. Ну, то есть казни были... Просто были жуткие. И тоже, видите, это одна из таких страниц этого монастыря. И потом он пришел в запустение, но поскольку мы говорили о том, что он все-таки форпостом был, да, то царь простил.
Да, вот, кстати, я сейчас вас перебиваю, Лариса Егоровна. Вот какое вообще для России имел значение вот этот вот Соловецкий монастырь? В чем вообще, в что он, как вот это, конечно, вот как-то вместить в себя хочется, потому что история богатейшая. Сейчас вот я тоже, кстати говоря, вспомнила, у нас ведь в Ивделе тоже были, в городе Ивделе лагеря.
Где их только здесь,
да,
не было.
Да, да, на Урале. И сколько огромное там погибло количество священников и новомучеников, исповедников церкви русской. Вот и так они называются Ивдель-Лак.
Вот, то есть, вот, да, вот значение. Соловецкий монастырь, он, знаете, в нем переплелось вот история нашей страны, история и история монашества. То есть вот это подвиг монахов, которые уходили безмолвие, безлюдие, да, вот в такие тяжелейшие условия и служили там Богу. Это одно. А второе, он был фортпостом. То есть это практически одна из самых северных точек, да, и Белое море, и, как вы говорили, на нем его тоже хотели, вообще-то, лакомый кусочек, не один народ хотел его захватить, и вот это же тоже история о том, как военные английские, хотели его, вот, они его хотели вообще уничтожить. Я уже начинала рассказывать о том, что они расстреляли весь боеприпас. Вот, когда шла Крымская война, адмирал подплыл к берегам Соловецкого этого монастыря с белым флагом и попросил продовольствия и пресной воды. Вот. А игумен сказал, что мы подданные российские, вот, мы служим государю, вот, а страна воюет с вами. Поэтому ни продовольствия, ни воды мы вам не дадим, и на нашу территорию вы не вступите. Вы для нас враги. Вот, он сказал, тогда мы вас уничтожим. Ну, вот как вам будет угодно. И в них был расстрелян весь боеприпас. Ну, стреляли, там дым, это было ничего не видно, не слышно и так далее. Вот, представляете, это вот со всех сторон бомбили этот Соловецкий монастырь. И когда все боеприпасы расстреляли, дым рассеялся. Они думали, что там, ну, просто камня на камне не останется. Там будет просто равнина вот каменная. А ни один снаряд не попал в этот монастырь. Представляете, он как стоял, так он и стоял. Вот так и стоит до сих пор вот этим оплотом. Поэтому, да, и там даже еще такая была интересная история, что, знаете, такая корова нужна самому. Как только монахи там поселились, карелы, у них зависть появилась. Знаете, вот ни себе, ни людям, что называется, да кто это там? Вот. И они туда послали семью рыбака. И однажды такой случай, который вразумил вот этих мирских людей, что это территория монахов, а не мирских людей. Однажды Савати, выйдя из своей хижины, услышал, ну, шум, крики и так далее. А Герман увидел женщину плачущую. И когда он подошел и спросил, что вообще произошло, она говорит, я шла к мужу. Это, ну, рыбацкая семья, муж, жена. Я шла к мужу, меня встретили два юноши и высекли меня. Секирная там кора, да, вот название такое. И сказали, что вы уходите отсюда. Это территория монахов, они здесь будут жить. А вам, вот, чтобы не, это, смерть вас не настала, вам быстро надо отсюда уйти. И вот они быстро снялись и ушли с этого острова. Конечно, они рассказали всем людям на материке, что с ними вот такое случилось. Ну и после этого уже не было таких поползновений, что, ну, отобрать у монахов эту землю. Тем более она там им была вручена на вечное пользование, что потом уже и новгородские, и потом уже московские князья это подтверждали. Поэтому вот там такой, как бы, это форпост, это вот северный форпост. Да, мы сразу договорились, что эта передача, она закончится на том, на чем она закончится. Потому что, вы сами понимаете, вот рассказ о Соловецких островах и о Соловецком монастыре, он не может иметь никаких границ. Поэтому мы можем только вот, я хочу просто вызвать у вас интерес. И не просто интерес, красиво, монументально, да,
интересно.
А это, я даже не могу слово это подобрать, потому что там все, вот, понимаете, там и история, и духовность, и история такая трагическая, и вот такая, и такая, и такая. Там вот все настолько перемешано, что рассказать обо всем это невозможно. И мы с вами закончим ровно на том, на чем мы вот остановились, на том мы и будем заканчивать.
Но... Мы заканчиваем, Лариса Егоровна, с вами первую сегодня часть о Соловецком архипелаге, можно так сказать, да, и продолжим ее через несколько дней. Спасибо, Господи.
До свидания.
Лариса Егоровна Хомутова, экскурсовод паломнического отдела Екатеринбургской епархии, сегодня была нашей гостьей.